К другим новостям. «Газпром» приостановил транзит по газопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу. Начались реверсные поставки. Рынок отреагировал очередным повышением цен, а политики – заявлениями о якобы давлении на европейские страны.
Кто бы мог подумать, что все именно так сложится? Никогда такого не было, и вот опять. Действительно, сообщается о том, что реверсные поставки начались по газопроводу «Ямал-Европа» из Германии обратно в Польшу, потому что «Газпром» остановил физический поток газа в сторону Германии. Значит, сокращались поставки постепенно, планомерно, начиная с 18 декабря. Прокачка упала примерно до, грубо говоря, миллиона с небольшим по сравнению с недавними значениями в 10 миллионов и ранее в 12 миллионов. Значит, что нужно отметить, что на газовый год с октября 20 по сентябрь 21 «Газпром» бронировал мощности на годовом аукционе. Далее сделал 2-месячные брони на октябрь и ноябрь. А в декабре компания, значит, уже на месячной основе не стала бронировать и осуществляла ежедневное бронирование. И вот сегодня, собственно говоря, на сегодня уже не осталось забронированных мощностей для того, чтобы поставлять
«Газпром» сергаз. Не выходил на резервирование каких-либо пустот для мощностей.
Да.
Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России, Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович с нами на связи. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, объясните нам, пожалуйста, нам и нашим радиослушателям, что имеется в виду под бронированием, для чего нужна эта процедура и почему она заключается не с 31 по 31, по 1, ну там, на год классический, а вот именно такой газовый год имеется в виду?
Ну, где-то с конца нулевых годов в Европе пошел процесс интенсивной либерализации газовых рынков. Это было инициировано бюрократией Европейского Союза, которая считала, что это движение в правильном направлении. И частью этого процесса либерализации было снижение значимости долгосрочных контрактов как на поставку газа, так и на его транспортировку. Считалось, что долгосрочный контракт слишком связывает сильно две стороны этого процесса, препятствует конкуренции. Поэтому давайте вот заставим сделать так, чтобы, например, поставщик газа не мог поставлять его по долгосрочным контрактам. Отсюда пошло движение к тому, чтобы долгосрочных контрактов было меньше, а краткосрочных контрактов было больше. И то же самое в транспорте. Другое дело, что когда «Газпром» объяснял уважаемой европейской бюрократии, что это приведет к проблемам для самой Европы, Европа этого не слышала, не слушала. Наоборот, уговаривала все страны Европейского Союза и даже те страны, которые в Европейский Союз не входят, но хотят в него вступить, типа Молдавии, чтобы они от долгосрочных контрактов отказались. Ну вот Польша, в частности, отказалась от долгосрочного контракта на транзит газа по ее территории. И очень пафосно об этом рассказывала, как о большом своем достижении и в области, значит, следования гайдам Европейской комиссии, и в области борьбы с Россией. И вот теперь к чему она пришла? За что боролась над Польшей? На то и напоролась. У нее нет обязательств, то есть у «Газпрома» нет обязательств теперь перед ней, перед Польшей, на прокачку долгосрочного газа по ее территории. Работает просто механизм бронирования мощности, который считался вот апофеозом газового рынка. Можно бронировать мощности на разный срок. Это можно бронировать, например, на год, можно бронировать на квартал, можно бронировать на месяц, можно бронировать на день. И вот та новость, которую мы с вами сегодня обсуждаем, она касается того, что «Газпром» отказался бронировать просто на следующий день. Ну, то есть вчера отказался бронировать на сегодняшний день, и все, поэтому транзита газа по Европе нет. Кстати, таких пару дней уже было, там, пару месяцев назад, в начале осени 2021 года. Ну вот, собственно, это же не «Газпром» говорил, что я не хочу заключать новый долгосрочный контракт. Это сама Польша кричала, что долгосрочного контракта не хочет.
Станислав Павлович, но дело в том, что начинают опять, я уж извиняюсь за такое словечко, гнать на «Газпром», что вот это все «Газпром» виноват, за него опять цены поползли вверх, это давление Москвы на Европу и так далее, и так далее. В качестве оправдания, что может сейчас привести в качестве аргументов, доказывающих, да, привести «Газпром» и в том числе Москва, когда будут обвинять, собственно говоря, всю Россию из-за того, что опять и газовое давление на Европу производится?
Ну, во-первых, нас настолько всегда и постоянно обвиняют, что мы как бы к этому ко всему уже привыкли. Было время, совсем недавно нас обвиняли в том, что нашего газа слишком много в Европе, что мы чуть ли не хотим стать монополистами, хотя мы монополистами никогда не были, что вот нас слишком много, надо от нас избавляться, потому что нашего газа слишком много. Теперь нас обвиняют в том, что, оказывается, нашего газа слишком мало, и поэтому от нас тоже желательно избавиться. Поэтому надо спокойно относиться ко всем обвинениям. У «Газпрома» есть элементарное объяснение, почему газовые поставки по Европе находятся на низком уровне, а в какие-то дни могут вообще прекращаться. Потому что контракты выполнены. К концу года контракты выполнены долгосрочные, те, которые были оставлены Европейской комиссией, европейскими странами, европейскими компаниями. Поэтому юридических претензий «Газпрому» здесь быть не может. Разве что начать антимонопольное расследование в разгар зимы. Это идея глупая. А новых поставок по текущим ценам нету, потому что компании европейские банально не хотят покупать газ по цене, условно говоря, $1800 за 1000 кубометров. Компании не хотят.
То есть сейчас получается так, что потребители газа европейские, если бы и покупали газ у «Газпрома», то это была бы уже рыночная цена, а не по контракту.
Ну, либо они заключают новые контракты, как делают адекватные страны. Например, Венгрия заключила новый долгосрочный контракт на 15 лет.
Как и Сербия.
Сербия, Молдавия, кстати, Сербия, Молдавия в Европейский Союз не входят, но хотят стать им, да, поэтому можно считать это тоже зоной влияния бюрократии Европейского Союза. Вот заключать, кстати, Астана в 2015 году. То есть заключать долгосрочные контракты, еще бы хорошо заключить по этому «Северный поток-2», и по этим долгосрочным контрактам будет понятно, сколько газа вам нужно, «Газпром» увеличит вложение в добычу, инфраструктуру соответствующую. Газ же не появляется от нажатия кнопочки. В газ надо вкладывать, чтобы он был в достаточном объеме присутствовал. А если вы не хотите долгосрочного контракта, ну, тогда извините, тогда у вас газа и на спотном рынке может не хватать. Попробуйте купить его у каких-нибудь там других поставщиков. Вы же всем рассказывали про диверсификацию. Ну вот и купите у других поставщиков. А сейчас долгосрочные контракты выполнены, а новые поставки по ценам, которые близки к биржевым индикаторам, конечно, не осуществляются. Компании европейские ждут, что, возможно, цена упадет там, через, может быть, несколько месяцев, например, тогда они купят. Пока они подкупают у других компаний, которые есть, у которых есть запасы газа в хранилищах.
А чисто теоретически можно сейчас купить вот на свободном рынке, хоть и по более высоким ценам, но газ у «Газпрома»?
Да, вот у «Газпрома» есть совместное предприятие с немцами, они поднимают газ из хранилищ, куда они закачали газ по более низким ценам в предыдущие периоды. И сейчас, да, продаются. Просто объемы газа, который продается сейчас на спотовом рынке, он не очень большой. То же самое касается электричества. Сейчас же рекордные цены на электричество в Европе.
Пиковые во Франции и в Германии, насколько я понимаю.
Во всех странах Европы сейчас абсолютно пиковые цены, которые убивают там промышленность и грозят огромными расходами по коммуналке, даже физическим лицам. И государство будет субсидировать, и уже субсидируют коммунальные компании, чтобы те окончательно не прекратили работу. Кстати, как в этих условиях проводить энергопереход пресловутый, да, там всем электрифицироваться, электрические машины и все остальное, это отдельный вопрос. Но объем продажи на такого рода рынках, они не очень большие, потому что это слишком высокие цены. А так пытаются по возможности перекупать. Например, вот я компания X, у меня газ закачан в хранилище по более низкой цене, а вы компания Y, вам нужно сейчас подкупить дополнительный объем. Вы у меня берете. Возможно, не по цене биржи, но там по цене, на которую биржа влияет, там наполовину, условно говоря. Вот так вот это происходит. А от «Газпрома» еще хотят, чтобы он, знаете, вот у него есть электронная торговая площадка, чтобы он туда привез газ, без конкретных контрактов. Знаете, как вот яблоки на рынок привез, без того, чтобы, ну, без понимания того, кто у вас конкретно его купит. Да, конечно, от такого действия цены бы упали. Но «Газпром» он продает или покупает? Ему-то с какой стати нужно цены сбивать? Пусть цены сбивают те, кому это нужно.
Но получается здесь некая такая, ну, лицемерие, что ли, такое, говорить о том, что вот есть какое-то давление, и не упоминать о том, что контракты вообще-то исполнены.
Контракты исполнены, об этом пытаются, об этом вынуждены проговариваться представители европейской бюрократии, вот, скажем, господин Боррель, он об этом говорит, что да, контракты исполняются, но тут же он говорит о том, что вообще-то хорошо, чтобы «Газпром» просто поставил еще дополнительные объемы газа. Но это у него как-то уживается в голове вот эти две противоположные интенции, потому что он понимает, что юридически предъявить нечего, но при этом ему бы хотелось не ошибки свои признавать европейской бюрократии, своих предшественников, касающихся регулирования рынка.
А свалили со здоровой головы на больную. Да. То есть да, с больной на здоровую, господи.
Когда стабилизируется обстановка-то?
Ну, вообще, вот еще совсем недавно, условно говоря, пару недель назад, ожидалось, что все-таки к концу отопительного сезона цены спадут, Они, может, правда спадут, условно говоря, с уровня 1800, но спадут ли они до уровня, который будет приемлем для покупателей, ну, хотя бы там, не знаю, долларов 400, условно говоря, вот это не факт совершенно. Они могут быть все равно на уровне около 1000, а 1000 это все равно супердорого, сверхдорого. Это просто сейчас все уже забыли, какие были цены, например, летом 2020 года, например, $80, да, и была куча статей, что газ никогда не будет дорогим, он никому не нужен, зачем строить газопроводы, уже сплошное везде электричество, там дешево.
А мы здесь вывели формулу, кстати, я извиняюсь, что перебиваю, что зеленый переход — это летом хорошо про него говорить и его делать, а зимой как-то погреться немножко хочется.
Ну, вот у них энергопереход, вот они энергоперешли, как говорится, к той стадии, вот, которая у них есть сейчас. Если газа в хранилище будет физически не хватать к концу отопительного сезона, то цены могут вырасти еще больше. И тут уже дело не обойдется без принудительного ограничения потребления газа и электричества. Уже не просто владельцы, условно говоря, химических, металлургических заводов будут сокращать или останавливать свое производство. Возможно, даже правительства стран Европы будут принудительно давать указания владельцам предприятий прекращать их работу для того, чтобы сэкономить газ и электричество для жилого сектора. Уже заявления пошли от... Даже не то, что от металлургов там, или производителей химических удобрений. Уже даже там ассоциации каких-то хлебопекарен стали заявлять, что при таких ценах на электричество и на газ они просто не способны продолжить свою работу.
Да, иначе уже хлеб пошли. Будет просто золотой.
Да, то есть тут по-хорошему надо что сделать? Пойти по пути, условно говоря, Венгрии, там, Молдавии, Сербии, заключить новые контракты, сертифицировать «Северный поток-2», дать понять «Газпрому», сколько газа будет нужно. Он сам организуется, да, вложит соответствующие деньги, будет дополнительный объем газа, который будет идти, как всегда было раньше. 10 лет назад мощности хранилищ в Европе были намного меньше, чем сейчас, однако спокойно проходили отопительный сезон, потому что были долгосрочные контракты, и было понимание, что «Газпром» и, кстати, другие пустые щеки, там, алжирцы, норвежцы, были обязаны поставлять определенное количество газа и проходили спокойно зиму. А сейчас проходит зиму, посмотрят на прогноз погоды, как будто мы в каком-нибудь там находимся в древнем веке. А сейчас от погоды полностью зависит. То есть, во-первых, тепло или холодно, да, есть снег или нет, засыпают ли он солнечные станции, есть ли ветер, есть ли обледенение ледников, достаточный ли уровень инсоляции солнечного света, чтобы работала фотовольтайка. От погоды сейчас зависим, как будто сейчас на дворе, там, не знаю, минус 200 лет, условно говоря.
Станислав Павлович, помните, был такой момент, тоже пиковый, когда цены подскочили и на газ, и на электричество в Европе. В какой-то момент президент России Владимир Путин жест доброй воли, скажем так, решил сделать и предложил найти какие-то компромиссные варианты между поставщиками газа российского и между представителями европейских властей. Может ли быть что-то подобное еще раз, или уже хватит баловать европейцев?
Ну, в общем-то, российская сторона и президент Путин очень часто показывали, что готовы идти на всевозможные компромиссы, но они должны же быть рациональными, то есть они должны быть двусторонним движением, не просто от нас ждут что-нибудь. Да, Путин вот сказал в свое время, там, в начале ноября, что «Газпром» должен увеличить закачку газа в хранилища свои в Европе, да, «Газпром» начал это делать, но Путин же не сказал, там, сколько конкретно нужно закачать, сколько миллиардов, там, или в какие конкретные сроки.
Да, но одного этого было достаточно, чтобы цены пошли вниз.
Правильно. А если, например, будут какие-нибудь позитивные заявления со стороны немецких политиков относительно «Северного потока-2», даже заявления, то есть, условно говоря, там выступит канцлер и скажет, что я считаю, что «Северный поток-2» необходим.
Даже думаю, если возможно... экс-канцлер скажет, Ангела Меркель все равно
«Северный поток-2». И скажет, что это нужно там сертифицировать, я считаю, возможно, в ближайшее время. Вот даже так вот неопределенно скажет, условно говоря, позитивно. Уже это будет достаточно, чтобы цены упали. Но ребятам этого делать не хочется. Вместо этого там вице-канцлер, ну, от «Зеленых», да, делает заявление, что «Северный поток-2» не нужен.
Ох, кто-то греет руки на всем на этом в Европе. Ох, как греют.
Ну, разумеется, когда цены высокие, те, кто занятся в этих ценах, те зарабатывают деньги. Владельцы электростанций, те, которые работают, зарабатывают деньги. Ну, кстати, вот, когда говорят, что «Газпром» не хочет воспользоваться ситуацией, не хочет продать больше газа, она повторяет, не совсем так. «Газпром» же владеет совместными предприятиями с немцами. Эти компании поднимают газ из хранилищ, продают на цены, по ценам, которые близки к биржам или где учитывается биржевая индексация, напрямую тоже зарабатывает деньги. Так что говорить, что он не зарабатывает или не хочет зарабатывать, что это политическое оружие, это не
стоит. Тоже в некотором роде лукавство. общества. Станислав Павлович, спасибо вам огромное за ту информацию, которую вы нам подарили, можно сказать. Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович был на связи со студией «Радио Спутник».
Слушай, я хочу просто напомнить, что буквально вот за один день до 1700 и чуть даже выше долларов за 1000 кубометров подскочила цена. А сегодня еще практически на 100 примерно долларов, и вот как раз пиковое значение 1800 долларов за 1000 кубометров. Ну, в общем, практически пройден вот от конца лета, начала осени, пик в 1900, когда была цена вот самая большая за этот год. Поэтому, ну, сейчас вот сообщение постоянно приходит, что даже до конца отопительного сезона в Европе может газа не хватить, поэтому...
Ну, это все пугалки. Независимый политолог, германист Александр Камкин с нами на связи, который, возможно, пояснит нам политическую подноготную всей вот этой истории. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Константинович, ну вот Боррель уже, собственно говоря, заявил о том, что Россия использует энергетические ресурсы как инструмент политического давления, влияния, давления, ну, что, в сущности, одно и то же в данной ситуации. Можно ли с ним согласиться или категорически откажем Боррелю в правде?
На мой взгляд, господин Боррель совершенно говорит неправду. Во-первых, остановка транзита, она носит чисто экономический характер, а никак не характер политического давления. Хотя, конечно, у России к Евросоюзу есть свои претензии, но они, в принципе, обсуждаются за столом переговоров, а не путем перекрытия газовых вентилей. Просто транзит, договор на транзит газа с Польшей истек, и, соответственно, дальнейшие уже транзиты и мощности по транзиту, они обсуждаются непосредственно языком бизнеса. Поэтому с польской стороной достичь, скажем так, соглашения не получилось. И, соответственно, данная приостановка транзита, она исключительно носит экономический характер. Соответственно, если европейцы так боятся замерзнуть, соответственно, у господина Борреля есть два варианта. Либо же ЕС подключается к переговорам, то есть, соответственно, российская, польская и брюссельская стороны, условно говоря, либо же у Евросоюза есть вариант досрочно сертифицировать наконец-то многострадальный Северный поток, и, соответственно, будет альтернативный маршрут газа. Как раз и диверсификация, которую так любят говорить европейцы, и надежность поставок, и никаких газовых войн. А цена действительно тем временем растет, тут уже почти 1850 по состоянию вот на сегодня. Соответственно, из этой ситуации выигрывающих практически нет. То есть ситуация зашла в такой, можно сказать, тупик.
Как вы думаете, в Европе-то все это понимают?
Конечно, европейские политики понимают, но они находятся в плену своих вот такой политики ценностей, и просто чтобы не потерять лицо, на попятную им идти крайне, видимо, неудобно. Поэтому некоторые представители брюссельской бюрократии или, скажем так, политического топ-менеджмента, условно говоря, они предпочтут делать такие голословные обвинения, но не идти на какие-то уступки либо компромиссы.
Просто такими заявлениями не обогреешь дома граждан. Граждане-то тоже наверняка понимают, в чем тут собака зарыта. Или все-таки вот эти, скажем так, как-то популистские лозунги, они на среднестатистического европейца имеют влияние, да?
На думающего среднестатистического европейца нет. Потому что людей обмануть, тех, кто самостоятельно думает, достаточно сложно. Можно, конечно, и подключать различные средства агитации, пропаганды, что, собственно говоря, и порой делается. Но в целом, я считаю, что европейцы прекрасно понимают, что, скажем так, проблема отнюдь не «Газпром», который намеренно пытается заморозить Европу, а именно вот эта вот бюрократическая надстройка и сложная, скажем так, недоговороспособная позиция отдельных восточноевропейских государств.
Может быть, все-таки «Газпрому» уже стоит и в зеленые технологии европейские вложиться, но чтобы уж оправданы были тогда вот эти все, как-то сказать, обвинения России в энергетическом инструменте политического влияния?
Вопрос остается открытым, пустят ли Россию в зеленые технологии в Европе. И не получится ли ситуация по аналогии с нашей вакциной, которую, несмотря на рост заболеваемости, несмотря на страшилки, которые распространяются в европейских СМИ о новом штамме вируса, российские вакцины упорно не пускают на европейский, на американский рынок. Соответственно, Не получится ли так ситуация и с тем же водородом, это еще большой-большой вопрос. Кроме того, безусловно, «Газпрому» нужно думать о зеленой энергетике, потому что это будущее, среднесрочная, долгосрочная перспектива. Европейцы, несмотря на все риски и затраты, связанные с изменением экономического и энергетического уклада, все равно упорно намереваются продвигать тему зеленой энергетики, возобновляемых источников, того же водорода. Соответственно, понятное дело, что природный газ, он не вечен. И несмотря на то, что на сегодняшний день, вот если брать потребление газа по Германии, где-то треть идет на обогрев, а треть идет непосредственно как сырье для химической промышленности, то есть пластики и многие другие продукты химии все равно будут продолжать делать из газа. От этого никуда мы не уйдем. Но тренд на переход к возобновляемым источникам, да, он имеет место. И, наверное, может быть, уже в долгосрочную или даже среднесрочную перспективу «Газпрому» надо, наверное, закладывать и генерацию водорода из того же природного газа.
Когда, ну вот что касается уже более традиционных источников топлива, я имею в виду газ, когда сообразят в Европе, поскольку ведь примеры уже хорошие есть, вот мы буквально только что называли Молдавия, Венгрия, Сербия, это же все видно. Видно это и через новости, и что люди там, в общем, проблем не испытывают. Когда уже, наконец, лед тронется и откажутся от этих, и откажутся ли от этих краткосрочных контрактов?
Вопрос, конечно, хороший вопрос, больше к политикам, и потому что...
Главное, чтобы не риторическим он оказался, понимаете?
Безусловно, безусловно. На мой взгляд, скорее всего, такое решение рано или поздно будет принято, но, к сожалению, наверное, не в этом году, потому что европейский бюрократический аппарат, он, к сожалению, действительно упорствует вот в своем таком нежелании идти на компромисс и, скажем так, и витая в таких вот эфемерных реалиях российской угрозы. Будь то,
там, Александр Константинович, но с другой стороны, этих же европейских бюрократов кто-то выбирает, за них же кто-то голосует. Возможно, есть такая надежда, что и избиратели немножко надавят на еврочиновников?
Такая надежда есть, и мы видим смену определенную, по крайней мере, тенденцию смены политических парадигм. Классические народные партии, будь то центристы, будь то социал-демократы, они теряют популярность и в Германии, и во Франции, приходят новые лица, но пока что эта тенденция, она носит такой, скорее, долгосрочный характер, и предсказывать, когда, например, та же альтернатива для Германии будет создавать коалицию, условно говоря, с партией левая, если это, конечно, возможно, пока что достаточно проблематично.
Понятно.
Пока мы говорим о том, что на сегодняшний день в Европе у власти находится, ну, такое поколение, скажем так, еще...
любители, наверное, своих технологий и заявлений. Александр Константинович, спасибо. Независимый политолог, германист Александр Камкин был на связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Данил Гусельников и Олег Обухов.